Глава седьмая. Билли начинал смущаться их образом жизни. Ему стало казаться, что на то жалование, которое он получал, они живут слишком хорошо. Они откладывали в сберегательную кассу, выплачивали ежемесячно часть долга за обстановку, хорошо питались, у него всегда были карманные деньги, и, к его удивлению, Сексон находил еще возможности при всех этих расходах покупать материал для своего шитья. Несколько раз пытался он выяснить беспокоившие его обстоятельства, но Сексон только загадочно улыбалась. «Я не понимаю, как ты устраиваешься с деньгами», — начал он однажды вечером. Он хотел продолжать, но вдруг замолчал и минут пять размышлял, нахмурившись. «Скажи, пожалуйста, куда девался тот нарядный чепчик, над которым ты так трудилась? Ты его ни разу не надела, а ведь для маленького он, наверное, не годится». Сексон, печальная, сжав губы, молчала. Ей всегда было трудно говорить неправду. Солгать же Билли она решительно не могла. По его еще более потемневшим глазам и жесткому выражению лица, которое у него появлялось, когда он бывал обижен, она поняла, что он очень недоволен. «Скажи, Сексон, ты не продаешь своих изделий?» Тут Сексон не удержалась и рассказала все, не исключая посредничество Мерседес и ее замечательного похоронного приданого. Но Билли не дал себя отвлечь от того, что ему было важно, и решительным тоном заявил жене, чтобы она и не думала работать ради денег. «Билли, дорогой мой, ведь у меня так много свободного времени», — взмолилась она. «Мало ли что, и слушать не хочу. Я на тебе женился и должен о тебе заботиться. Никто не посмеет сказать, что жена Билли Робертса вынуждена зарабатывать. Я этого не хочу. Да и надобности нет никакой». «Билли», — начала она опять, — «нет. И на этом я буду настаивать, Сексон. Не потому, чтобы я не любил женского рукоделия. Напротив, очень люблю. Мне нравятся вещи, которые ты делаешь, именно потому, что это твоя работа. Но я хочу, чтобы все сшитое тобой было надето на тебя. Не стесняйся, нашей себе нарядов сколько хочешь, а за материал заплачу я. Я весь день радуюсь и посвистываю, думая о мальчике и представляя себе, как ты тут сидишь и делаешь все эти красивые вещицы, потому что знаю, как ты при этом счастлива. Но, честное слово, Сексон, все мое удовольствие было бы испорчено, если бы я думал, что ты работаешь для продажи. Жене Билли незачем зарабатывать. Я горжусь этим, конечно, перед собой. А кроме того, это вообще лишнее». «Дорогой мой», — прошептала она, чувствуя себя счастливой, несмотря на огорчение, причиненное его отказом. «Я хочу, чтобы у тебя было все, чего бы ты ни пожелала», — продолжал он. «И ты будешь все иметь, пока у меня есть здоровые крепкие руки. Я ведь вижу, как красиво ты всегда одета. До знакомства с тобой я, может быть, научился кое-чему, чего мне знать и не следовало бы. Но могу тебя уверить, что никогда не видал женщины, которая бы так следила не только за опрятностью своего платья, но и всего того, что обычно не видно. О!» — он поднял руки, пытаясь выразить в этом жесте то, на что у него не хватало слов. «И дело не в одной только чистоплотности. Очень многие женщины чистоплотны. Дело в... ну, словом, в том, что каждая вещь на тебе ласкает взгляд. Юбка, лифчик, все такое беленькое, красивое, со вкусом. Оно действует на воображение, оно неотделимо от мысли о тебе. Ведь есть сотни мужчин и женщин, которые хорошо одеваются, но ты — чудо, и как бы они хорошо ни оделись, в сравнении с тобой все ничтожны. Знаешь, тебе совершенно незачем стесняться в деньгах. Деньги можно заработать очень легко и сколько хочешь. Билли Мерфи заработал на прошлой неделе не больше, не меньше, как 70 кругленьких долларов за то, что победил молодца, прозванного гордостью Севера. Из этих денег он и отдал нам долг. На этот раз запротестовала Сексон, но Билли перебил ее. «Подожди», — продолжал он, — «есть еще такой Карл Хензен, второй Шаркей, как о нем пишут в первоклассных спортивных журналах. Он сам называет себя чемпионом Соединенных Штатов. Так вот, я прекрасно знаю ему цену. Такая огромная дубина. Я видел его на арене, и право же, я могу его побить. Секретарь спортивного клуба предлагал мне вызвать его. Победитель получит $100. И все эти деньги я отдам тебе. Можешь их спустить куда хочешь. Ну, что ты на это скажешь?» «Если я не могу шить, то ты не должен состязаться», — решительно заявила Сексон. «Конечно, тут даже и торговаться нельзя. Если бы ты мне и разрешил зарабатывать, я бы тебе все равно состязаться не позволила. Я никогда не забуду твоего рассказа о боксе и о том, как боксеры губят свое здоровье. И я не хочу, чтобы ты губил его. Ты теперь мой, и твое здоровье все равно, что мое. Если ты будешь состязаться, я начну работать. И кроме того, никогда не сделаю ничего, о чем ты меня попросишь».
«Ну ладно», — сказал Билли. «Но мне, по правде сказать, до смерти хочется проучить этого болвана Хензена».
Вдруг он улыбнулся от какой-то пришедшей ему в голову мысли. «Бросим все это. Спой мне лучше, когда кончена жатва, и поаккомпанируй на этой... ну, как ты ее там зовешь?» Исполнив его просьбу и спев песню под аккомпанемент укулеле, она предложила ему самому спеть о ковбое. Из-за любви к нему она все же ухитрилась полюбить эту песню, и только потому, что ее пел именно Билли. Ей казалось, что она любит даже его безнадежное, невообразимое детонирование. Она научилась сама подпевать ему, добросовестно детонируя вместе с ним. Кроме того, она никогда и не пыталась вызвать в нем критическое отношение к его пению.
«Я думаю, что если бы я пел при Берти и других ребятах, они все время бы надо мной издевались», — сказал он.
«Мы с тобой ведь очень хорошо спелись». Ловко обошла она этот щекотливый вопрос, ибо в подобных случаях отклонение от правды казалось ей допустимым.
Весной в железнодорожных мастерских вспыхнула забастовка. В воскресенье, накануне ее объявления, Билли и Сексон обедали у Барта. Пришел и брат Сексон, но без Сары, которая категорически отказалась выйти из обычной колеи своей жизни. Берт был настроен крайне мрачно, а Билли и Сексон застали его распевающим с сардоническим видом: «Никто не любит миллионеров, и каждый им не рад. Они скупцы, скупцы без меры, над грошиком дрожат. Ведь деньги — это только бремя, а скряга — это тать. Ведь мы живем в чудное время, и деньги нужно прожигать».
Мэри занималась приготовлением обеда и обнаруживала несомненные признаки глубокого возмущения. Сексон, засучив рукава и надев фартук, решила ей помочь и перемыть посуду, оставшуюся от завтрака. Берт принес из соседней пивной кувшин пенящегося пива, и трое мужчин, закурив, заговорили о забастовке.
«Нужно было объявить такую забастовку уже много лет тому назад», — заявил Берт. «По-моему, вообще, чем скорее, тем лучше. Но теперь, пожалуй, уже и поздно. Можно сказать заранее, что мы проиграем».
«Ну, не знаю», — степенно отвечал Том, медленно раскуривая свою трубку. «Рабочие организации становятся с каждым днем сильнее. Я ведь помню время, когда в Калифорнии не было никаких союзов. А теперь смотрите, нормировка заработной платы, охрана труда и все прочее». Берт напевал себе под нос. «Ведь мы живем в чудное время, и деньги нужно прожигать».
Мэри была слишком рассержена на мужа за его отношение к предстоящей забастовке и за его зажигательные речи, чтобы поддерживать разговор с Сексон. Но Сексон, озадаченная всем происходящим, и не стремилась разговаривать. Она прислушивалась к спору мужчин. «Чего же мы требуем?» — спросила она, стараясь скрыть за веселым тоном свою тревогу.
«Не все ли равно?» — отвечал Берт резко. «Дело безнадежное».
«Ведь мясо и масло опять поднялись в цене», — заволновалась Сексон. «Жалования били теперь урезали, а железнодорожникам еще в прошлом году. Нужно же что-нибудь предпринять».
«Сделать можно только одно — бороться», — ответил Берт. «Бороться до конца. Мы будем разбиты, это ясно, но можем хоть дать о себе знать напоследок».
«Так говорить нельзя», — остановил его Том.
«Говорить вообще бессмысленно», — возразил Берт. «Время для разговоров прошло, старина. Настало время борьбы».
«Но что можно сделать против регулярных войск и пулеметов?» — сказал Билли.
«Кто же об этом говорит?» — возразил Берт. «Но ведь есть такие короткие палки, которые очень громко взрываются и делают большие дыры. Есть порошок, который...»
«Ого!» — накинулась на него Мэри, подбоченившись. «Так вот какое снадобье я нашла у тебя в кармане!»
Ее муж сделал вид, что не слышит. Том курил с озабоченным видом. Билли огорчился. Его лицо было крайне выразительно.
«Ведь ты же не будешь заниматься этим, Берт?» — спросил он, ожидая, по-видимому, отрицательного ответа.
«Непременно, если хочешь знать. Я бы их всех отправил в преисподнюю, прежде чем самому умереть».
«Он настоящий кровожадный анархист», — охала Мэри. «Такие, как он, и убили Маккенли и Гарфилда и всех других. Его повесят, вот увидите. Попомните мои слова. Я рада, что пока хоть детей нет».
«Ничего», — попытался ее успокоить Билли. «Это он только так, зря горячится».
«Он дразнит тебя», — сказала Сексон. «Он ведь всегда любил пошутить».
Но Мэри покачала головой.
«Нет, я знаю. Я слышу, что он говорит во сне. Он ругается, проклинает и скрежещет зубами. Слышите? Опять».
Берт с сухарским выражением на красивом лице прислонился, откачнув свой стул к стене, и снова напевал. «Никто не любит миллионеров». Том заговорил о благоразумии и справедливости, но Берт, оборвав пение, обратился к нему.
«Справедливость? Да очередная дурацкая выдумка! Я вам скажу, какая для рабочего класса существует справедливость. Помните Форбса? Алистона Форбса, который довел калифорнийский Альта-Трест до банкротства и спокойно положил себе по этому случаю в карман 2 миллиончика чистоганом. Я видел его вчера в шикарном автомобиле. Ведь его осудили на 8 лет. А сколько он просидел? Меньше 2. И был помилован по слабости здоровья. Поймите, по слабости здоровья. Мы умрем и сгнить успеем, пока он подохнет. А вот теперь посмотрите-ка в окно. Видите задний фасад того дома со сломанными перилами у крыльца? Там живет миссис Денекер. Она занимается стиркой. Ее муж раздавлен поездом. Вознаграждения от дороги она не получила никакого. Все дело обернули так, что будто бы он сам виноват. Небрежность и тому подобный вздор. Суд так и постановил. У нее был 16-летний сын Арчи. Он служил там же, где и отец. Так вот, как-то он удрал в Сан-Франциско и обокрал пьяного. И знаете, сколько он у него украл? $2.80. Понимаете? 2.80. А к чему его приговорили? К 50 годам. 8 он уже отсидел в Сан-Квентинской тюрьме. И будет сидеть, пока не околеет. Миссис Денекер говорит, что у него очень быстро развивается чахотка. Заразился в тюрьме. Но у нее нет протекции, и она не может добиться помилования. Арчи, мальчик, стащивший у пьяного $2.80, получил 50 лет тюрьмы. А Алистон Форбс нагревает альтотрест на 2 миллиона и сидит меньше 2 лет. Так вот скажите, кому эта страна мать? Вам и маленькому Арчи? Нет, простите, Алистону Форбсу, вот кому. А нам она мачеха. О, никто не любит миллионеров.
Подойдя к раковине, у которой Сексон кончала мыть посуду, Мэри сняла с нее фартук и поцеловала ее с той особенной нежностью, которую каждая женщина питает к другой, ожидающей ребенка. «Ты теперь сядь, милочка, ты не должна утомляться, а они еще не скоро кончат. Я принесу тебе твою работу, и можешь шить и слушать их, только не Берта, он ведь сумасшедший».
Сексон стала шить и слушать. На лице Берта появилось выражение злости и горечи, когда он увидел детские вещицы, разложенные на ее коленях. «Ну вот», — сказал он, — «разводят детей, они знают, смогут ли их прокормить».
«Вы, должно быть, вчера вечером здорово хватили», — добродушно осклабился Том.
Берт покачал головой. «Но будет вам всем ворчать весело», — сказал Билли. «Все-таки Америка — прекрасная страна».
«Была», — возразил Берт, — «и очень хорошая. Но когда все были магиканами?» «Не теперь. Нас скрутили в бараний рог. Мы приперты к стене, мы загнаны в тупик. Мои предки, так же, как и ваши, завоевывали этот край с оружием в руках. Мы освободили негров, голодали, мерзли, сражались. Здешняя земля понравилась нам. Мы ее очистили от лесов, вспахали, провели по ней дороги, построили города, и всем хватало с избытком. Мы продолжали сражаться. У меня убили 2 дедей при Геттисбурге. Все так или иначе участвовали в этой войне. Послушайте, что Сексон рассказывает про своих предков, какие им пришлось перенести лишения, чтобы устроить мызы, развести скотину и лошадей и все необходимое, и они достигли этого. Такие же предки были и у нас, у меня с Мэри.
И удержали бы и мызы, и все, кабы были поумнее, — вставила она.
Несомненно, — продолжал Берт, — в этом вся суть. А мы выпустили дело из рук, дали себя обобрать. Мы не умели играть крапленными картами, как это делали другие. Мы дали себя надуть и проиграли. Да и времена уже теперь изменились. С тех пор люди разделились на волков и овец. Овцы только работали, волки пожирали. Они пожрали фермы, копи, фабрики и заводы, а теперь принялись и за правительственную власть. Мы — белые. Мы — потомки людей, которые были слишком заняты работой, чтобы стоять на страже своих интересов. И мы проиграли. С нас содрали шкуру, понимаете?
«Вы были бы хорошим митинговым оратором», — заметил Том. «Только у вас иной раз логика немного хромает».
За обедом, во время еды, Том говорил о радостях деревенской жизни, которую он вел в юности на ферме, и признался, что у него одна мечта — взять себе где-нибудь участок казенной земли, как это делали его деды. Но, к несчастью, объяснил он, Сара против, поэтому его мечта обречена остаться несбыточным сном. Таковы уж свойства игры, которую мы зовем жизнью. К «Кто-нибудь должен и проигрывать», — сказал он. Немного спустя, когда Берт снова увлекся своими обличениями, Билли поймал себя на ряде невольных сравнений. Этот дом был не похож на его. Здесь не чувствовалось той приятной атмосферы, к которой он привык у себя. И все, казалось, идет как-то негладко. Он вспомнил, что когда они пришли, посуда от завтрака стояла еще грязная. Как мужчина он, конечно, не мог заметить многих хозяйственных мелочей, но каждое утро, размышляя и сравнивая, убеждался, что Мэри не такая хорошая хозяйка, как его Сексон. Он с гордостью оглядел жену, и ему захотелось встать со стула, подойти к ней и обнять ее. Да, это был друг, настоящая жена. Он вспомнил ее нарядное белье, но в ту минуту, когда он мысленно любовался ею, голос Берта грубо нарушил его размышления.
«Ты, Билли, наверное, думаешь, что я просто обозлился. И это верно. Злюсь. Ты не пережил того, что я. Ты всегда только и делал, что правил своими лошадьми, да легко зарабатывал деньги боксом. Ты нужды не знаешь. Ты не участвовал в больших забастовках. У тебя не было старухи-матери. Не приходилось получать плевки и ради нее смиряться и молчать. Я ведь только после ее смерти почувствовал себя свободным и мог жить, как хотелось. Возьми хоть то время, когда я просил работу у электрического общества, и послушай, как там обращаются с рабочими. Управляющий оглядел меня с головы до ног, закидал кучей нелепых вопросов и дал мне, наконец, бланк для подачи заявления. Я заполнил его и истратил еще доллар на доктора, чтобы получить свидетельство о здоровье. Затем я пошел к фотографу и снял свою рожу для портретной галереи общества. За это отдал еще доллар. Управляющий взял у меня бланк, медицинское удостоверение, карточку и задал еще ряд вопросов. Прежде всего, принадлежу ли я к какому-нибудь рабочему союзу? Я? Конечно, я не мог ему ответить правду. Работа была нужна до зарезу. В лавочке больше в долг не давали, а тут мать... «Ну, — подумал я, — мне очень везет. Только жить да поживать да за юбками бегать. Ничего подобного. Потребовалось заплатить еще $2 за дрянной оловянный значок, затем за форменную куртку, за которую здесь надо было отдать $19.50, а в любом другом месте я бы купил точно такую за 15. Правда, я мог подождать с уплатой до первого жалования. Наконец, нужно было, кроме того, иметь в кармане 5 собственных долларов. Я занял их у моего знакомого полисмена Тома Донована. А потом? Потом они заставили меня работать 2 недели бесплатно, пока я якобы обучался.
«Хоть девушки-то интересные попадались?» — смеясь спросила Сексон. Берт мрачно покачал головой.
«Я проработал там только месяц. Потом мы устроили организацию, и нас всех вышвырнули вон».
«А если вы объявите забастовку, то с вами поступят так же», — вмешалась Мэри.
«Я это говорю все время», — ответил Берт. «У нас нет никаких шансов на успех».
«Зачем же тогда все затевать?» — спросила Сексон. Он несколько мгновений смотрел на нее потухшим взором, потом ответил:
«А зачем мои двое дядей были убиты при Геттисбурге?»